говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Способны ли российские власти обеспечить безопасность граждан в условиях нарастающей террористической угрозы? Каковы будут последствия применения вступившего в этом году в силу закона о забвении? Почему население России с готовностью переключилось на нового врага страны в лице Турции? Эти и другие вопросы обсудят собеседники программы «Время свободы. Интервью». Итак, в конце декабря Российская Госдума неожиданно быстро, вне повестки, приняла в окончательном третьем чтении поправки в закон об ФСБ, которые частично повторяют положение так называемого «закона садистов», однако распространяются не только на заключенных, но и на всех граждан. Под предлогом борьбы с терроризмом документ разрешает сотрудникам ФСБ применять оружие при скоплении людей в случае опасности, критерии которые законом не описаны, или при задержании людей. Эксперты оценивают этот и другие законопроекты, которые принимаются под тем же предлогом борьбы с терроризмом, скептически. Они скорее направлены на подавление оппозиции, чем на реальную борьбу с радикалами. А угроза серьезных терактов на территории России после начала военной операции в Сирии значительно повышена и признается на официальном уровне. Разрешение ФСБ стрелять по женщинам и детям и поиск внутреннего врага вместо поиска террористов способны ли власти обеспечить безопасность россиян в условиях нарастающей террористической угрозы, ожидаемой особенно в новогодние праздники? В этом разбиралась моя коллега Динара Седикова.
Многие россияне осознают, что вследствие политики России в Сирии в контексте ситуации с Турцией терроризм вернется в Россию. Согласно опросу Фонда «Общественное мнение», проведенному в ноябре 2015 года после парижского теракта, 73% россиян уверены, в ряде стран вероятность сопоставимого по масштабам теракта особенно высока. По мнению большинства опрошенных, придерживающихся такого мнения, первая среди этого ряда стран – Россия. А как уверен Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в начале декабря 2015 года, потребовалось почти 10 лет, чтобы переломить хребет бандитам. Последний теракт на территории России, не считая постоянную угрозу на Северном Кавказе, произошел 2 года назад в Волгограде. В 2015 году, 30 сентября, Россия начала воздушную операцию в Сирии. В середине октября представители запрещенной террористической организации «Исламское государство» объявили джихад России и Америки, призвав мусульман начать войну против тех, кто проводит операции в Сирии. 31 октября в небе над Синаем произошло крушение российского самолета с туристами, возвращавшимися из Египта. Погибло 224 человека. Россия признает, что это теракт, но не говорит о лицах к нему причастных. Ответственность за гибель борта взяли на себя боевики группировки, верные исламскому государству. Другие страны, в частности Великобритания и США, уверяют, взрыв на борту Когалым-Авиа спланировали представители ИГ. Спустя 2 недели в Париже произошла крупная серия терактов, которую также организовали приверженцы исламского государства. Усиливается ли в результате внешней политики России последнего года угроза учащающихся терактов в стране? Эксперты в этом не сомневаются. Вот что сказал по этому поводу политолог Николай Петров, комментируя 3 декабря послание Федеральному собранию Владимира Путина.
Мне кажется, этот риск терактов и так далее, он, естественно, возрастает в этой ситуации, но если поначалу предполагалось, что главной темой послания станет как раз безопасность, об этом много говорили еще до событий в Турции, то сегодня мы видим, что это не совсем так. Некоторая узкая часть и проблема для президента – это объяснение того, что, собственно, какие цели ставит перед собой Российская Федерация в Турции. Это объяснение как раз связано с терроризмом. То есть здесь как бы причинно-следственные связи, они немножко переставлены. И понятно, что в ситуации такого рода резкой конфронтации с радикальными исламистами мы увеличиваем угрозу их действий, в том числе и у нас, в том числе и по отношению к нашим гражданам, с чем мы, собственно, уже и столкнулись.
21 декабря глава Кемеровской области Аман Тулеев на селекторном совещании заявил, что получил тревожную телеграмму от директора ФСБ Александра Бортникова о повышении угрозы в России на Новый год и Рождество в местах массовых скоплений людей. Трансляцию совещания вел канал СТС Кузбасс.
Я получил телеграмму от руководителя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ Российской Федерации генерала Бортникова Александра Васильевича, в которой говорится о повышении террористической угрозы в целом по нашей стране. И именно на Новый год, именно на Рождество на территорию России уже начинают проникать разного рода террористы. С четкой целью. Цель одна – совершить теракты и совершить их в местах массового скопления людей. И повторяю, именно вот в период новогодних праздников, когда особенно много детей. Вы представляете, какой это цинизм? Честно скажу, телеграмма такого вот конкретного, адресного, тревожного содержания я получаю впервые.
Открыто сам Бортников ни о чем подобном не говорил, хотя за неделю до сообщения Тулеева подробно докладывал о борьбе с терроризмом в России. Тогда он рассказал о предотвращенных терактах и многочисленных связях россиян и российских организаций с исламским государством. А Владимир Путин в день работника органов безопасности заявил о 30 предотвращенных ФСБ в России терактах. Действительно ли справляются российские службы, обеспечивающие безопасность на наземном и воздушном транспорте, со своей работой? Политик, бывший зампред Комитета по безопасности Российской Госдумы и бывший сотрудник ФСБ Геннадий Гудков в программе Владимира Кармурзы «Грани времени», посвященной Синайскому теракту, заявил, что дело не только и не столько в спецслужбах, которые набрали определенный опыт, сколько в неэффективной борьбе с коррупцией.
Кое-какие свои пробелы и провалы они поправили. Но не надо уповать только на наши спецслужбы, потому что дело в том, что, например, очень многие наши системы и меры режимные, они дырявые по причине там коррупции. Ну, например, есть блокпосты, но их можно проехать за взятку. Есть, например, там какие-то задержания, но можно откупиться за те же самые наличные деньги и так далее. То есть у нас, допустим, определенная активность спецслужб, определенный опыт, который накоплен, нивелируется, к сожалению, продажность всей государственной системы в целом. Это создает очень большой риск для граждан. Когда я говорил много раз, повторял фразу, что коррупция убивает, это не просто какой-то оборот речи, это абсолютно реальная вещь. Коррупция убивает, да, потому что провезенная бомба куда-нибудь в центр города, внесенная куда-нибудь в место, которое должна была быть остановлена каким-нибудь кордоном, каким-нибудь режимом, или там далее прописанные террористы, которые должны быть на уровне прописки режима паспортов, быть обнаружены, все это приводит к тому, что гибнут люди. Если мы оценим, допустим, надежность нашей системы правоохранительной в целом, потому что спецслужбы — это только важный, самый, может быть, важный компонент, но всего лишь один из компонентов, то в целом, конечно, ее надежность не очень высока. И давайте говорить так, сейчас вот обсуждали, там, летать, не летать куда-то. Ведь в России теракты происходят с испугающей регулярностью, просто мы к ним привыкли. Они не происходят в столице, но они происходят в близлежащих к Северному Кавказу городах, в ближайших Северного Кавказа республиках и регионах. И они же не прекращались, они ни вчера не прекращались, ни позавчера. Сегодня они, так сказать, имеют место быть. И перестрелки, и обстрелы, и бомбы, и гранаты, все что угодно. То есть мы страна, которая находится в состоянии перманентной войны с терроризмом, причем доморощенным терроризмом, который имеет, может быть, там какую-то поддержку международную, но в целом он доморощенный. Сейчас может просто быть обострение, то есть наши доморощенные террористы, наши доморощенные подполье, наши радикальные, давайте теперь, исламские группировки, которые исповедуют радикальный путь, они могут получить сейчас подкрепление в виде там оружия, взрывчатки, инструкторов, денег, каких-то там еще возможностей, паспорта, может быть, поддельные будут им давать. Они могут сейчас активизировать свою работу подрывную, преступную, и совершить ряд терактов в наших городах. И для этого не нужно будет кого-то забрасывать из Сирии. Для этого не нужно будет там создавать какую-то сеть из новых беженцев. У нас своих достаточно отмороженных голов, которые готовы уничтожать себе подобных только потому, что те неправильно молятся или не так крестятся.
Похожего мнения придерживается депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он возмущен тем, что в последние недели декабря в третьем чтении вне очереди депутатами Госдумы были спешно приняты поправки в закон об ФСБ. Под предлогом борьбы с терроризмом документ разрешает сотрудникам ФСБ применять оружие при скоплении людей в целях предотвращения теракта, освобождения заложников и отражения группового вооруженного нападения. Частично этот законопроект повторяет так называемый закон садистов о применении силы и спецсредств в отношении заключенных за нарушение режима содержания или, например, если есть подозрения в планировании побега. Военнослужащим органов Федеральной службы безопасности разрешается применять спецсредства для пресечения массовых беспорядков и блокирования движения групп лиц, совершающих противоправные действия. Сотрудники ФСБ также смогут применять силу при задержании людей, если сочтут, что им оказывают сопротивление. По тем же предлогам борьбы с терроризмом в последнее время инициировались и другие законы, направленные скорее на поиск внутреннего врага, чем на поиск террористов. Дмитрий Гудков говорит, что депутаты не дураки и все осознают, но приходят указания сверху.
Я думаю, что любого нормального человека вот эти риски должны волновать. Поэтому и депутатов, я уверен, и правительство, конечно же, риски терактов в России и возможность этих терактов действительно волнует. Другое дело, то, что они сейчас предлагают для борьбы с терроризмом, к борьбе с терроризмом никакого отношения не имеет. Потому что если мы хотим бороться с терроризмом, то для этого необходимо, я, конечно, небольшой специалист в этом деле, но я прекрасно понимаю, нужна серьезная оперативная работа. Внедрениями и так далее, и так далее. Наша спецслужба сегодня, я так понимаю, к этому не очень сильно готова. И все эти законы, которые в последнее время принимаются, они принимаются не для борьбы с терроризмом, а для борьбы с внутренними и внешними врагами, так называемыми. Потому что, причем здесь терроризм и возможность сотрудникам ФСБ и всех остальных силовых ведомств применять силу при разгоне, например, каких-то там массовых демонстраций, которые у нас часто суды выдают за массовые какие-то беспорядки. Я не вижу никакой связи. Или, например, биометрия, она серьезно не поможет в деле борьбы с терроризмом, потому что для начала мы должны победить коррупцию в этих рядах, чтобы наши правоохранительные органы занимались не бизнесом, не коррупцией, не борьбой с оппозицией, а чтобы они действительно занимались своими профессиональными обязанностями. А для этого нужен парламентский контроль. Для этого нужны серьезные независимый суд, как минимум. Без этого правоохранительная система, она не способна эффективно бороться и с преступностью, и с терроризмом, если ей дать неограниченные полномочия, и при этом у нас не будет возможности их контролировать. Всегда любая структура, особенно если это правоохранительные органы, они становятся неэффективными и коррумпированными. Поэтому если мы действительно хотим бороться с коррупцией, во-первых, нам нужно отказаться от всех внешнеполитических авантюр. И когда мы начинали военную операцию в Сирии, все нормальные люди, эксперты и профессионалы предупреждали, что именно военная операция в Сирии создает серьезные риски повторения всех громких терактов уже на территории России. Собственно, ситуация с самолетом – это лишь первый звоночек, к сожалению. Второе, мы должны действительно создавать элементы контроля общественного, парламентского за деятельностью правоохранительных органов, для того, чтобы спрашивать с них, а как произошел теракт, а кто расследовал этот теракт, а какие теракты были предотвращены, чтобы эта информация была не только в правоохранительных органах, но и была в том числе в специально созданных комиссий парламентского контроля и парламентского расследования. Тогда хотя бы мы будем иметь объективную информацию, и тогда сами силовики будут понимать, что их контролирует общество, парламент, и это будет вынуждать их более профессионально работать. Ну и так далее. Да. То есть много чего нужно сделать с правоохранительными органами, чтобы они эффективно работали. И вовсе не давать им дополнительные какие-либо полномочия. Депутаты много чего понимают, здесь дураков нет. Другое дело, просто наш парламент сегодня не является независимым институтом власти, который может проводить самостоятельную политику. Поэтому спустили такое решение сверху, депутаты поддержали. У нас же вместо того, чтобы защищать наших российских граждан от терактов, у нас лучших следователей, там, например, из Волгограда, отправляют в Москву на борьбу с оппозицией.
Главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов уверен, что теракты всегда застают российские спецслужбы в определенной степени врасплох. И сейчас в связи с растущей угрозой терроризма внутри страны из-за объявленного России джихада, который осознают и обыватели, о которой предупреждают власти, это ощущение не пропадает. Гарантировать же безопасность с помощью усиленных пассивных методов защиты рамами металлоискателей, выборочными досмотрами и так далее невозможно.
Это возможно только в рамках работы внутри террористических организаций. И, собственно, оценить успехи российских спецслужб в этом смысле достаточно проблематично, поскольку это наиболее закрытая область. Ссылка подобных заявлений и подобных, скажем так, предупреждений – это, в общем, давно сложившаяся практика, просто она реализуется на разных уровнях. А иногда речь идет о рассылке предупреждений на уровне там, губернаторов, иногда это на уровне местных правоохранительных органов. Но, к сожалению, в основном эти заявления и эти сообщения носят не то, что предупредительный характер, а скорее носят характер, поскольку они крайне неконкретны, То есть у них не крайне редко перечисляются имена непосредственных лиц там, или непосредственно объекты, которые могут подвергнуться атаке, то скорее они являются своеобразной гарантией для спецслужб, что если что-то произойдет, то, по крайней мере, они предупреждали. Насколько я могу судить из того, что сказал Тулеев, вроде бы он получил телеграмму как раз из этой категории. То есть там не содержится конкретных деталей и конкретных рекомендаций, что, собственно, необходимо сделать в области и почему именно в этой области должны быть приняты эти меры. Поэтому боюсь, что это просто часть вот этой сложившейся практики рассылать предупреждения перед праздниками, потому что понятно, что праздники – это наиболее привлекательное время для проведения терактов.
Вы нам как-то говорили 2 месяца назад в интервью о том, что мы не понимаем характер террористической угрозы, которая сейчас существует для России. Теракты всегда застают спецслужбы врасплох. Вот сейчас их тоже можно застать врасплох, учитывая, что даже обычные обыватели понимают, что в связи с военной операцией в Сирии угроза терактов возрастает, потому что джихад объявили России.
Вы знаете, к сожалению, мне остается это чувство, потому что даже принятые, вот обсуждавшиеся только что поправки, да, которые дают новые полномочия ФСБ, они, ну, мало того, что вызывают сомнения с точки зрения защиты прав человека, ну, они еще и очевидно отвечают на совершенно другую угрозу террористическую, нежели та угроза, которая вообще нам всем грозит. Потому что речь идет о том, чтобы разрешить сотрудникам ФСБ, там, не знаю, стрелять в террористов в местах скопления людей, там, и так далее. В общем, мы прекрасно понимаем, что подобные меры при всем их сомнительном характере могут помочь, если большая группа, там, не знаю, террористов куда-нибудь ворвется. Начнут что-то делать при большом скоплении людей. Но понятно, что эта мера абсолютно бесполезна и бессмысленна для борьбы, например, с шахидами, да, с суицидниками. И вот у меня все время остается ощущение, что даже когда спецслужбы расширяют свои полномочия, то они расширяют это в ту область, пытаясь бороться с той угрозой, которая менее актуальна. А, собственно, ничего не делается или делается недостаточно для того, чтобы бороться с той угрозой, которая является наиболее актуальной. Здесь у нас есть сочетание нескольких факторов. Первое, существует такое представление внутри спецслужб, ну, в общем, не только спецслужб, но внутри государственного аппарата, что если какое-то количество времени, не знаю, год, полтора, не происходит терактов, то люди начинают самоуспокаиваться. И тут вступает в действие второй фактор, который очень важен, а именно то, что российские спецслужбы практически бесконтрольны. То есть, поскольку на них нет давления извне, ни со стороны общества, ни со стороны парламента, ни со стороны, по большому счету, Кремля, где, ну, в общем, тоже довольно плохо представляет, что происходит внутри спецслужб, то, по большому счету, получается, что нет внешнего фактора, который постоянно бы ставил перед спецслужбами задачу, ну, в общем, думать и работать дальше, и не успокаиваться на этом.
По сообщению НАК, Национального антитеррористического комитета, в 2015 году удалось сократить террористическую активность в 2,5 раза. Усилия направлены были в основном на боевиков организации «Марат Кавказ». Что же касается Исламского государства, из 26 лидеров банд-групп, присягнувших ИГИЛ, нейтрализовано 20, сказал директор ФСБ Бортников на совещании 15 декабря. Динара Седикова, Радио «Свобода», Москва.
С 1 января этого года в России вступил в силу закон о забвении. Так пользователи сети прозвали документ, который дает право гражданам добиваться удаления из поисковых систем личной информации, которая, по их мнению, является недостоверной, неактуальной или распространяемой с нарушением законодательства. Предполагается, что судебное решение в этой ситуации не потребуется. Поисковые системы должны будут сами решать, верить пользователям или нет. О том, для кого и почему Дума приняла этот закон и каковы будут последствия его применения, в интервью корреспонденту Радио «Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал доцент кафедры телевизионных радио и интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ Максим Корнев.
Максим, поясните, пожалуйста, что за закон о забвении, из-за которого взбудоражено было интернет-сообщество? Для чего он вообще был придуман и каковы будут его предполагаемые последствия?
Я полагаю, что последствия будут очевидны в новом предвыборном цикле. Собственно, люди, которым нужно немножечко подчистить хвосты и биографию, воспользуются им, я думаю, непосредственно. Суть закона в том, что предлагается убирать из интернета сведения, порочащие честь граждан, либо если таковые сведения кажутся людям недостоверными, либо каким-то образом их обижают. Мне кажется, что в комплекте с различными законами там, об оскорблении чувств верующих, разных видах разжигания и так далее, в принципе, под это определение можно подвести все что угодно. Мне кажется, бенефициары этого закона – те люди, которым есть что скрывать от общественности, которым нужно получить тем или иным способом мандат на управление, на доверие, может быть, выиграть какие-то там конкурсы и так далее. То есть вся информация, которая была о людях, которые занимаются там бизнесом, политикой или какой-то общественной деятельностью, может быть скрыта от такого очевидного поиска. Естественно, люди, которые умеют искать в интернет или используют более изощренный сложный инструмент, они эту информацию всегда могут достать и извлечь. Но, насколько я помню, предполагается, что такого рода информация должна удаляться из поисковиков в первую очередь. Опять же, хороший вопрос, пойдут ли навстречу поисковики типа Google, Bing, про китайские молчу, ими никто у нас не пользуется. Но здесь еще опять какой момент. Большинство людей, ну, не могу сказать в процентах, там, 90, может быть, 99, не будут специально сидеть и рыть на кого-то информацию. А для профессионалов, естественно, не составляет труда найти ту или иную информацию о человеке. И, может быть, в этом смысле этот закон заставит несколько лучше работать гражданских активистов, журналистов и тех людей, которые занимаются расследованиями. Если говорить о позитивных последствиях, то, наверное, единственное позитивное последствие – людям придется более изощренно и активно использовать инструменты поиска, анализа, и вообще включать свою логику и поисковое чутье. Из очевидных негативных последствий, конечно же, это скрытие от общественности каких-либо проступков, либо неблаговидных действий людей, которым есть что скрывать, и которые работают в публичной сфере, в политике, в бизнесе, в общественной деятельности. Это, конечно же, минус.
Когда этот законопроект еще обсуждался, в частности, очень много говорили о том, каким будет сам механизм забвения. Вот в итоге что решили? Кто должен инициировать удаление всех этих обидных или недостоверных сведений, которые, оказаться, могут в интернете? Это делает человек, чьи интересы непосредственно нарушены. Как он будет идентифицировать себя и доказывать, что выступает именно в своих интересах? Или кто угодно может потребовать удалить информацию о ком угодно?
В любом случае инициировать могут как люди, чем-то взбудораженные, так и сам гражданин. Другой вопрос, что вот этот перекос, он может лечь на плечи информационных, скажем так, ресурсов. То есть те же самые там поисковики вынуждены будут еще и заниматься вот этой работой по фильтрованию, по тому, чтобы определять, насколько этот контент порочит, не порочит. То есть вот какие-то несвойственные поисковикам функции тоже придется им теперь выполнять. Мне кажется, что вот здесь, как обычно, недоработка именно в механизме. То есть сама-то идея может быть и благая, и действительно там кто-то, может быть, в молодости напился или там неудачно станцевал на корпоративе. Но вот как реализовать это все, опять, мне кажется, недоработали. Можно было сделать более сбалансированно как-то. Опять же, здесь вопрос правоприменения. Наверное, исходит из того, что сначала примем, потом проработает, посмотрим, если что, поправки дополним. Вот, по-моему, такая логика, она сейчас часто используется.
А санкции какие-то предусмотрены для этих операторов или интернет-ресурсов, которые не удалили ту или иную информацию со своего сайта?
Конечно, штрафовать будут. Ну, собственно, стандартный какой-то набор санкций. Другой вопрос, как это контролировать. Я думаю, что это будет очередной закон, который принимают на всякий случай. Так же, как у нас есть закон о блогерах, по нему, я насколько помню, никто толком никого еще не репрессировал, да и более того, вся эта идея с добровольной регистрацией тоже заглохла, что-то на моей памяти особо не было никаких даже в качестве пиара компаний по тому, что человек пошел и добровольно зарегистрировался блогером. Ну и, в общем-то, тоже никаких расстрельных списков пока по блогерам не составляли, но на всякий случай, как инструмент заготовленный, будет лежать. Если что, из широкого арсенала всегда можно достать тот или иной, значит, топорик и им провести какие-то действия. То есть закон про запас, закон на всякий случай и закон на то, чтобы можно было решить возникающую репутационную либо имиджевую проблему. Поскольку мы видим, что эта вот, собственно, цифровая прозрачность, digital transparency, она все более и более наступает. Мы видим это по гражданским расследованиям и по журналистским работам. Поэтому вот люди во власти, в бизнесе тоже хотят каким-то образом уравновесить в свою пользу эти перемены, хотя бы каким-то образом иметь возможность защищаться. То есть с точки зрения логики, да, там, государственной или какой-то деловой, это вполне логично такие законы принимать. Другой вопрос, насколько тут общественный интерес. У меня ощущение, что все-таки общественным интересом, как обычно, прикрываются для того, чтобы сделать что-то для себя. И...
Что обществу совершенно неинтересно.
На самом деле у нас довольно много законов, которые могут защищать гражданина, опять же, в случае, если гражданин очень сильно хочет себя защищать. Я не вижу какой-то необходимости для общества в таком законе, да, то есть человек, если он действительно оскорблен или еще что-то, есть там и законы о клевете, там можно моральный ущерб какой-то выставить, да, то есть при необходимости все механизмы юридические, они есть, и специальный закон для того, чтобы защищать человека от таких вещей, может быть, и нужен, но, опять же, вот в той редакции, в которой сейчас, не было никакого ни общественного, опять же, обсуждения, никакой дискуссии. Если говорим о том, что это ради общества, ну почему бы тогда не обсудить это как-то более широко и не сделать из этого какую-то, ну хотя бы мини-компанию общественную, чтобы обсудить, вот какие бывают случаи, что делать, что не делать. Опять же, предостеречь молодых людей от какого-то поведения слишком вызывающего, какие-то основы цифровой безопасности дать, чтобы люди не подставлялись. Ну, то есть вот. Если бы это было сделано в таком ключе, то есть вначале какая-то общественная кампания в поддержку этого закона с разъяснительной работой, с воспитательной работой, я бы еще понял, что действительно это в интересах общества. А так, это просто очередной закон, который продвигается в целях получить еще один удобный инструмент, который в случае необходимости можно задействовать для реализации своих там, целей и задач.
С доцентом кафедры телевизионных, радио и интернет-технологий Института масс-медиа РГГУ Максимом Корневым беседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Впервые с 2013 года Украина перестала быть главным врагом России в подаче российских СМИ. Ее место в конце 2015 года заняла Турция, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты компании «Медиалогия». В ходе подсчетов, как часто российские телеканалы, СМИ и блоги в 2015 году упоминали Украину, США и Турцию во враждебном контексте, выяснилось, что на протяжении первых 9 месяцев 2015 года уверенное лидерство в качестве угрозы России удерживала Украина. Врагом номер два были США. Но после 24 ноября, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, на федеральных каналах и в интернете у российских пользователей появился новый враг. Если раньше Турцию в контексте терроризма упоминали примерно 20 раз в неделю, то после 24 ноября количество сообщений «Турция-терроризм» увеличилось до 150, и к концу года Турция получила первенство в качестве врага во всех медиа. Сообщает РБК и добавляет, что у 73% россиян по декабрьскому опросу в ЦИОМа отношение к Турции ухудшилось. Последнее время общим местом стали разговоры о зомбировании населения телевизионной пропагандой. Однако для зомбирования нужна некая основа. Если представить, что завтра все российские телеканалы отключатся, станет ли население страны миролюбивым? О том, почему население России с такой готовностью переключается на нового врага и что является первопричиной этой готовности, пропаганда или сами люди, Валентин Барышников побеседовал с культурологом Яном Левченко.
Конечно, так называемое население, да, вот этот собирательный термин, должно быть готово к тому, что ему внушают. Готово оно даже не в связи с каким-то особым уровнем собственной агрессии, а в связи с тем, что оно, привыкнув на протяжении многих десятилетий, так сказать, еще в советские годы к демонстрации лояльности к некоторой игре по правилам с властью и с, ну, условно говоря, с медийным полем, действует в соответствии с повесткой, так как население ее понимает. Повестка на протяжении довольно продолжительного времени была изоляционистской и ориентированной, ну, как бы, если и на дружелюбие, то скорее это дружелюбие было, ну, таким условным и, ну, официальным, официозным даже скорее. Все понимали с этой вот склонностью, распространенной далеко не только в СССР и постсоветском пространстве, да, склонности к теории заговора, что за этим вот на самом деле стоят какие-то реальные, да, так называемые реальные интересы, какие-то кукловоды, которые дергают за ниточки, хотят уничтожить, одна страна хочет уничтожить другую, идет борьба каких-то сил в мире, да, и мы должны быть начеку, мы должны быть бдительны. Это все даром не проходит, и, конечно, население вдобавок проецирует свои какие-то повседневные проблемы, да, как бы пытаются их конвертировать ну, придать им какое-то глобальное измерение, чтобы не быть самому ответственным за происходящие с ним неприятности, да. Поэтому, конечно, во всем, что у тебя не складывается сегодня с утра, когда не задалось, да, желательно, чтобы была виновата Турция, ну, или еще кто-то другой. Ну, в общем-то, эта тактика, мне кажется, ну, тактика, я бы сказал, такого заговаривания своих проблем, да, и перекладывания их на другого, ну, она мне представляется достаточно универсальной для обывателей. Здесь дело даже не в том, что это вот какие-то сейчас люди особенные. Поэтому, конечно, когда мы говорим о том, что телевидение зомбирует людей, это тоже такая интеллигентская сказка про белого бычка, да, что, значит, якобы, если вот потереть каждого человека в отдельности, то под ним сразу обнаружится что-то прекрасное и блестящее. Да ничего не обнаружится. Люди склонны обвинять других, а не себя, склонны защищаться любыми способами, изворачиваться как угодно, да, значит, вот, только чтобы не копаться в себе, не задавать себе противных вопросов. Ну, почему мы так любим громкую музыку? Да потому же, да, потому что она не дает возможность нам переключиться на себя. Проще ее перекрикивать, да, и там произносить глупые тосты в ресторане. Телевидение, оно просто правильно канализирует, правильно с точки зрения, так сказать, да, рейтингов, правильно с точки зрения профессионализма, да, оно канализирует агрессию, которая скапливается в обществе, чутко реагирующему на, с одной стороны, на повестку. В России очень агрессивная внешнеполитическая повестка. Вот, так и на свои внутренние проблемы, которых, конечно, должны быть виноваты другие.
Правильно ли я понимаю, что вот в этой картине телевидение является, на самом деле, производной от населения? Это не то, что какие-то демиурги сидят и тщательно программируют, а население индуцирует, но нужно, чтобы кто-то сформулировал. Вот люди формулируют.
Пожалуй, я бы сравнил телевидение тут как бы без обид, да, и без оценок, я бы сравнил с канализацией. Потому что канализация — это как бы, ну, некая система, которая направляет потоки фекалий, там, ну и вообще нечистот в целом, да, вот, вообще отходов, как бы, да, человеческой жизнедеятельности, направляет их буквально в нужное русло. То есть эти стоки могут сбрасываться в чистую реку, могут сбрасываться там, да, в специально подготовленные поля аэрации. Но так или иначе, канализация, да, это некая система, которая позволяет большому человеческому скоплению функционировать относительно гигиенично. Телевидение выполняет приблизительно ту же функцию, да, вот эти вот повседневные ритмизации жизни с помощью телесериалов и новостей, подогрев каких-то заведомо рейтинговых вещей, ну, например, когда кто-то там страшно ругается в студии, да, жестко оскорбляют друг друга эти подставные актеры, изображающие там ругающуюся семью. Но вот люди сразу как бы обращают на это внимание, как на пожар, как на скандал, как на драку в кабаке, да, и так далее. То есть вот все такое низменное, да, не требующее особой работы, не требующее, так сказать, каких-то конвертирующих усилий, оно привлекает внимание. И телевидение этим, ну, пользуется как бы цинично, но оно и не обязано быть каким-то особо этически заряженным, потому что оно же, так сказать, заботится о других вещах, оно не обязано воспитывать, оно не школа. Поэтому телевидение в данном случае — это просто, ну, в известном смысле канализация, если как бы в принижающем отношении, да, о нем отзываться, так или иначе. Или терапия, если пытаться увидеть в этом что-то хорошее. Безусловно, телевидение работает с тем, что способно воспринять, да, эту работу, то есть с теми представлениями, неясными, роящимися какими-то интуициями, склонностями, страхами, да, которые в человеке есть. Если их у него нет, то человек не будет как заведенный повторять, что мы прожили плохо 2015 год, потому что Обама у нас нагадил в подъезде. А мы это повторяем, да, мы повторяем так или иначе любую чепуху, да, потому что она четко согласуется с нашими собственными подозрениями, страхами, досадой, недовольством, в том числе собой. Но поскольку, смотри выше, мы к себе стараемся не обращаться, то поэтому у нас в подъезде гадит Обама.
Вы упомянули о телевидении как о воспитывающем механизме. Я вспомнил, что, собственно, в конце 80-х, в начале 90-х, когда была перестройка и Советский Союз шел к своему краху, телевидение было совершенно другим. Но это был массовый запрос. То есть люди смотрели как заведенную программу «Взгляд», где говорилось о важных вещах, где шел разговор по существу о проблемах общества. Можно ли представить сейчас, грубо говоря, в какой-то момент нечто подобное?
Я считаю, что сейчас это представить невозможно, не потому что я не верю в человечество, да, в частности, а потому что телевидение очень изменилось, и изменился его потребитель. Дело в том, что в позднесоветские годы позднесоветский телезритель был воспитан все-таки советской матрицей телевизионной. советская телевизионная матрица была не только пропагандистской, вернее, она и не могла быть только пропагандистской. Пропаганда поддерживалась подпорками, да, в виде каких-то познавательных передач, именно воспитательных. То есть к телевидению вообще относились как к такому буквально окну в мир, которое, значит, расставляет акценты, рассказывает, как устроен мир, как устроена жизнь, учит решать математические задачи, играть в шахматы, рассказывает, что такое метрополитен ребенку в передаче АБВГДЭйка, там, да, рассказывает, как функционирует советская армия в передаче «Служба Советскому Союзу», да, там, как функционирует наше село в передаче «Сельский час». И все воспринимали эту воспитательную, как бы воспитательную в кавычках, во многом как бы формирующую лояльный контур стратегию, как нормативную, как естественную. Поэтому, когда на эту, так сказать, в общем, ну, такую, скорее, позитивно-воспитательную, да, такую, значит, созидательную, я с известной долей иронии, да, эти слова употребляю, упали зерна критически настроенных, да, журналистов, репортеров, там, да, из передачи «Взгляд» или там еще из каких-то передач, там, «Молодежная студия», там, «12 этаж», там, да, еще что-то, кажется, так называлось, тогда люди просто переключились на недостатки, да, но вот эта установка на то, что телевидение должно то-то, оно обязано это, оно, значит, формирует то-то, оно препятствует этому, да, вот эти установки остались прежними, они остались установками человека эпохи, скажем так, раннего телевидения, причем телевидение в очень специфической стране. За 90-е годы и 2000-е телевидение очень быстро и успешно перестроилось, да, причем реально, а не так, как это провозглашала перестройка. Оно стало коммерческим телевидением, в том числе телевидение государственное, усвоило коммерческие модели. Оно стало даже более коммерческим, чем коммерческие частные каналы. Государственное телевидение самым циничным образом использует, так сказать, тактики и способы воздействия, которыми пользуются не государственные каналы, да, ориентированные на, там, условно говоря, продажу товаров по каталогу. И в этой связи, конечно, сейчас представить себе, что общественный запрос будет таким, что, значит, вот да, подавайте нам воспитательное телевидение, которое будет нас чему-то учить. Но это уж дудки. Никто учиться с помощью ящика не собирается. Людям гораздо приятнее ничего не делать.
С культурологом Яном Левченко беседовал Валентин Барышников. В канун Нового года в Чехии появились сообщения о скорой регистрации новой политической партии, открыто заявляющей о поддержке курса Кремля. Иржи Вивадил, руководитель движения «Друзья России» в Чешской Республике, до сих пор существующего в основном в интернете, заявил об этом в интервью чешскоязычной версии российского медиапроекта «Спутник». Станет ли Чехия первой страной Евросоюза, где за места в парламенте будут бороться не просто пророссийские политики, а люди, поставившие симпатии к Владимиру Путину в центр своей политической программы? Перспективы чешских путинистов в интервью корреспонденту «Радио Свободы» Ярославу Шимову прокомментировал обозреватель пражской газеты «Господарские новины» Ондřej Soukup.
О проекте «Друзья России» в Чешской Республике здесь говорят и пишут уже несколько месяцев. Насколько серьезна эта инициатива и что известно о возглавляющем ее адвокате Ирже Вивадиле?
Ну, у основателей этого движения намерения, конечно, серьезные. Вопрос, однако, в том, насколько они осуществимы. Вдохновитель этой инициативы Ирже Вивадил в ходе своей политической карьеры сменил, кажется, 7 политических партий и движений, если считать с начала 90-х годов. Он был когда-то сенатором, был даже судьей, так что, когда наблюдаешь за его нынешней деятельностью, возникают вопросы о состоянии нашей судебной системы, коль скоро такой человек был ее частью. В нынешнем своем качестве господин Вивадил представляет главным образом самого себя. Он открыл в Фейсбуке страницу «Друзей России в Чешской Республике». У этой страницы несколько тысяч поклонников. Но выяснилось, что на практике способность этой группы что-либо организовать стремится к нулю. Например, во время проезда колонны американской бронетехники через Чехию на организованные Вивадилом акции протеста пришли где-то 15 человек. Так что я думаю, что какого-либо значительного влияния на чешскую политическую сцену нынешние действия «Друзей России» не окажут.
Тем не менее, существование прокремлевских настроений в чешской политике далеко не секрет. В качестве примера можно привести хотя бы президента Чехии Милоша Земана, которого, кстати, Ирже Вивадил неоднократно хвалил. Насколько вероятно в принципе объединение здешних любителей Путина на базе движения Вивадила или чего-то более серьезного?
Ačkoliv se to možná při četbě...
Хотя при чтении интернет-ресурсов вроде чешской версии «Спутника» может сложиться иное впечатление. В целом вопросы отношений с Россией занимают в нашей политике место, ну, очень далекое от первого. Так что построить политическую партию только на том, что, мол, мы хотим теснее дружить с Россией, значит лишить эту партию политической перспективы. Прокремлевские силы в любом случае будут вынуждены предлагать какую-то более комплексную программу, так как это делает президент Земан. Это коктейль из страхов перед иммигрантами, евроскептицизма и отторжения так называемого брюссельского диктата и так далее. Но даже в таком виде, я думаю, это не та программа, с которой какая-то новая политическая партия могла бы пробиться в парламент.
А если говорить о партиях уже имеющихся и относительно популярных, скажем, чешские коммунисты, представленные в парламенте третьей по величине фракции, не скрывают своих симпатий к курсу Кремля. Можно вспомнить и экс-президента Чехии Вацлава Клауса, частого гостя различных российских политических и экономических форумов. Он тоже не раз давал понять, что не против того, чтобы вернуться в политику.
Так, коммунистическая страна просто имеет свои 10%.
Коммунистическая партия стабильно получает свои 10 с чем-то процентов голосов на выборах. Это в основном протестный электорат и люди старшего возраста. В то же время коммунисты находятся на политической обочине. Они все время в оппозиции, ни разу за 25 лет после бархатной революции не участвовали в правительстве, и перспектив такого рода пока не видно. Да и президент Клаус все чаще воспринимается в обществе как фигура странная, посвятившая свои дни борьбе с глобальным потеплением, в том смысле, что он отрицает его существование, и брюссельским диктатом. Куда интереснее, например, следить за тем, как меняется отношение к России и ее политике у правящих ныне социал-демократов. Там есть целый ряд политиков с многолетними сильными связями с Россией. Скажем, нынешнего министра промышленности и торговли Яна Младека всегда радушно принимают в российских политических кругах. И, видимо, не только потому, что у него русская жена. Есть несколько влиятельных депутатов, которые не скрывают, например, того, что в принципе согласны с аннексией Крыма России и так далее. Но в целом социал-демократическая партия, несмотря на все это, в решающий момент однозначно встала на сторону Евросоюза, поддержала санкции против Москвы, введенные из-за Крыма и Донбасса. В целом я сейчас не вижу у нас политической силы, которая могла бы так разыграть русскую карту, чтобы ей это принесло заметные выгоды. Ну, если не говорить о каком-то российском финансировании. Но тут мы уже переходим на уровень чистых спекуляций.
На уровень спекуляций.
Интервью Иржи Вывадила чешской версии «Спутника» озаглавлено «Новогодние чудеса. В Чешской Республике появится партия Путина». Если подвести итог всему сказанному, вы думаете, что в данном случае чудес ждать не стоит даже на Новый год?
Я сам считал, что это
Когда Иржи Вывадила оповестил у себя в блоге о своих намерениях, я поделился на своей страничке в Фейсбуке этим его сообщением, сопроводив его ироническим комментарием. А потом интереса ради посмотрел, кто еще расшарил эту информацию Вывадила. И вышло так, что из примерно 200 шерс, 3/4 сопровождались насмешливыми комментариями, некоторые даже на грани фола. Уже исходя хотя бы из этой реакции, я бы на месте господина Вывадила чудес не ждал.
С обозревателем пражской газеты «Господарские новины» Ондрджем Соукупом беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Ну и в завершение нашего эфира некоторые итоги не только 2015 года, но и всех первых 15 лет 21 века. О том, с какими вызовами столкнулись Россия и мир в эти полтора десятка лет, Виктор Резунков обсудил с писателем-фантастом Андреем Столяровым.
Андрей, что для вас было самым удивительным в эти годы?
Вот идет колоссальная трансформация мира. Гусеница превращается в бабочку. Ну, если применить к нам, то это не гусеница в бабочку, а старый мир превращается в нечто такое, чего мы раньше не видели. Меняется все, но политики этого не замечают. Они пытаются вот эту гусеницу кормить тем, что должна есть гусеница. И пытаются заставить ее, бабочку уже вылупившуюся, жить как гусеница. Вот в чем главное противоречие мира. Он уже стал другим. Если говорить о главных трендах, о главных векторах преобразований, то, пожалуй, самый важный из них – это ускорение нашего развития. Вообще, если отложить по оси времени крупные исторические перемены, то легко заметить, что интервалы между ними все время уменьшаются. Ну вот, не знаю, ну неолит, несколько тысяч лет, да? А, скажем, средневековье уже значительно меньше. Ну, а новое время еще короче. И вот если отложить эти реперы по оси времени, то мы увидим, что интервалы укорачиваются, укорачиваются, укорачиваются. И в конце концов технологические революции начинают как бы сливаться в одну. Это называется сингулярность. Вот такое состояние, когда вот каждую единицу времени происходит новая революция. То есть старая реальность как бы разрывается. Мы все время живем сейчас в разрывах реальности. Мы живем в ситуации, когда невозможны никакие постоянные правила. Они меняются на ходу. И это, кстати говоря, один из самых драматических моментов современности. Потому что политики непрерывно пытаются заставить нас жить по твердо проложенным правилам, которые уже не соответствуют современности. Как жить в этом постоянно и очень быстро меняющемся мире? Человек ведь не привык жить в непрерывной изменчивости. Любой человек стремится жить в постоянной реальности, где все понятно, все треки проложены, все социальные пути ясны, понятно, как достичь этой цели, как той. А вот сейчас этого нет. Я боюсь, что твердь реальности начинает расползаться.
Андрей, о том, что количество событий достигнет бесконечности где-то в 2040-2050 году, писали известные ученые Петр Капица и Игорь Дьяконов. Но, конечно, даже они не могли определить, в чем практически это выразится для человечества. В виде ядерной войны или в виде катастрофы из-за перенаселенности планеты или еще в чем-то.
Насчет перенаселения мира, точку демографического подъема, максимум, мы уже миновали. Выяснилось, что природа регулирует этот момент сама. Любая страна, это уже закономерность есть, как только она достигает, ну, достаточно высокого уровня жизни, так в ней сразу же падает рождаемость. Это вполне понятно. Просто воспитание ребенка становится дороже. А вот что касается трансформации, будущее – это не есть продолженное настоящее. Это не то, что сейчас, только чуть-чуть больших масштабов. Это нечто принципиально иное. Предсказать новые правила жизни практически невозможно. Но понятны два сюжета или два вектора, которым мы можем пойти. Вы их назвали. Они совершенно очевидны. Это либо катастрофа, либо преобразование. Ничего иного в истории никогда не было. И вы знаете, есть еще одна особенность вот той ситуации наслаивания многих событий, о которых мы говорили. Гегель в свое время ввел такое понятие, как «дурная бесконечность». Что такое «дурная бесконечность»? Это происходит много событий, но при этом ничего не меняется. Вот эта картина современного мира. События идут непрерывно, но при этом ничего не меняется. Если вы вспомните советский застой, то как раз последние годы были дурной бесконечностью. Вроде что-то происходит, но жизнь не меняется абсолютно. Вот такое, знаете, хтоническое существование, когда уже вот жизнь исчезла, а продолжается некий жизненный ритуал. Вот это напоминает наш нынешний мир. И политики, и аналитики нынешние все время пытаются заклинать реальность старыми молитвами. Вот они возносят молитву Богу, который уже умер. Пришел какой-то новый Бог, нам абсолютно неизвестный. К нему нужно по-другому обращаться. Но как обращаться, никто не знает. Помимо ускорения развития, помимо нашего вползания в это болото сингулярности, в болото дурной бесконечности, существует еще один любопытный тренд. Вы знаете, в 60-е годы всем казалось, что дорога человечества лежит в космос. Человечество стремится к космической экспансии. Мы сейчас построим станцию на Луне, повесим станцию над Юпитером и так далее. Освоим всю Солнечную систему и полетим к звездам. Что оказалось? Никакой экспансии нет. Мы освоили очень тоненькое околоземное пространство, зато человечество двинулось в сторону виртуальных миров. Это очень любопытный и никем не предсказанный поворот. Мы сейчас все глубже и глубже погружаемся в виртуальные миры. Виртуал начинает заменять реальность. Прежде всего потому, что он безопаснее, ярче, интереснее и дает человеку гораздо больше жизненных удовольствий, чем существующая реальность. Мы находимся в самом начале вот этого погружения в виртуал, но ясно, что мы пойдем туда дальше. Кстати, давно уже существует загадка, которая называется «Великое молчание космоса». То есть, если в космосе существуют иные цивилизации, почему мы их не видим? Предлагалось очень много ответов, кроме одного. А что, если все эти цивилизации достигают того уровня, когда можно создавать искусственные другие миры, эти искусственные миры оказываются намного интереснее, чем реальность, и они уходят внутрь себя, окукливаются. Мы пока не знаем, что делать с искусственной реальностью. Она начинает побеждать реальность естественную. Она начинает переделывать человека. В виртуальной реальности нет негатива. В отличие, скажем, от текущей реальности, физической реальности, там нет запретов. Здесь, в обычной реальности, человека убить нельзя. Там, пожалуйста, там любой маньяк может удовлетворить свои потребности, потому что он никому не вредит. Это все искусственно, это воображение. А вот то, что там нет запретов, то, что там непрерывно в этой реальности, даже в игровой реальности, которая еще не стала виртуальной, идут непрерывные войны, то есть убийство становится обыденностью, это сказывается и на нашей физической жизни. Посмотрите, как сейчас россияне спокойно относятся к конфликту на Украине или в Сирии. Для них это игровая война.
Андрей, вы сказали о вполне естественном сокращении рождаемости в европейских странах. А как вам видится будущее России, в которой это сокращение продолжается уже не одно десятилетие? Такая большая территория рано или поздно ведь опустеет, если так дальше будет продолжаться.
Падение рождаемости в России – это нормальный цивилизационный вектор. Он происходит во всех развитых странах. Переломить этот вектор, то есть поднять рождаемость, еще никому не удалось никакими жесткими мерами. Это пыталась сделать, например, Франция, запрещая аборты. Ничего не помогает. Пытались стимулировать рождаемость. Ничего не выходит. Ну, если с моей точки зрения, то это процесс позитивный. Честно говоря, нас слишком много. Уже известно по животному миру, а мы все время забываем о том, что человек вышел из животного мира, и множество животных инстинктов у нас осталось. Так вот, существуют закономерности животного мира. Чем плотнее популяция, чем больше животных на одной и той же территории, тем выше агрессия. Я боюсь, что нынешний всплеск агрессивности как раз объясняется вот этими причинами. Нас слишком много, мы все время толкаемся. Мы хотим, чтобы никого рядом не было. Это совершенно нормальное явление уменьшения рождаемости. Другое дело, что в индустриальной фазе, в которой находится Россия, или, скажем так, в низкоиндустриальной фазе развития, это может иметь очень тяжелые последствия. Ну, проще говоря, некому будет работать. Это тупик. Рождаемость мы не поднимем. Если мы начинаем делать ставку на мигрантов, значит, происходит азиатизация России. Нас поглотит Азия. Просто-напросто. Поэтому нужно искать совершенно иной выход из этой ситуации. И такой выход есть, его подсказывает история. В истории не раз происходили пассионарные вспышки того или иного этноса. Когда вот какая-то группа вдруг становилась умнее всех. Понимаете? Она предлагала какие-то абсолютно новые способы бытия. И за счет этого продвигалась вперед, увлекая за собой остальных. Таких было вспышек достаточно много. Даже наша Октябрьская революция и то предложила идею нового мира. Почему она и была так популярна? В свое время Американская революция предложила совершенно новый способ бытия, когда права человека равны правам государства. Тогда это была парадоксальная и даже фантастическая идея. Ну, для человека тогдашнего времени государство – это нечто божественное. И вдруг начинают либералы какие-то утверждать, что права человека равны правам государства, вот этого громадного образования. Но это потом дало громадный цивилизационный толчок Соединенным Штатам. Такое много раз происходило в истории. Сейчас мы можем выйти из этого тупика только одним способом. Нам нужна идея, которая поднимет нацию россиян на следующий качественный уровень. Опять же, история, уже новейшая, показывает, что на качественно новый уровень можно перейти только в одном случае. Если все силы бросить на образование. Образованные люди сами начинают предлагать идеи, методы работы, методы жизни и так далее. У образования вот есть один недостаток. Там отложенный эффект. Сегодня мы вкладываем деньги в образование, результаты через 10 лет. А политикам это не нужно. Через 10 лет из них никого не будет. В общем, при нашем демографическом минимуме мы не можем поднять количество населения, но мы можем поднять качество населения. Вот если мы этим сейчас не займемся, мы опоздаем.
С писателем-фантастом Андреем Столяровым беседовал Виктор Резунков. На этом программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».